данные о немецких потерях исследовал немецкий историк Карл-Хайнц Фризер, бывший сотрудник военно-исторического института германского в Потсдаме. И он по документам германской группы армий Юг установил, что потеряно было 3 танка безвозвратно в этом сражении, в том числе 2 в дивизии СС «Липштандарт Гитлер». Это как раз вот во время единственного встречного сражения роты Риббентропа с советской танковой бригадой, это на чем он в мемуарах пишет. Это были танки Т-4 модернизированные. И 55 он выяснил, что там 43 танка и 12 штурмовых орудий были повреждены. Кстати, 12 июля он опубликовал интервью в газете «Вельт», посвященной как раз Прохоровскому сражению, и оно было переведено и на русский язык, и опубликовано в интернете тоже. Все сражение же не свелось к бою Риббентропа с одной советской танковой бригадой, где они уничтожили-то всего 14 советских танков. Это же было более широкое сражение. Там были вот такие потери. То есть, как можно понять, общие потери советские были порядка 390 танков, из них где-то 334 безвозвратно. Это видно по советским, сейчас уже практически всем опубликованным архивным документам.
А если говорить о немецких архивных документах и воспоминаниях той поры, фальсификации могли быть и со стороны фронтовых командиров немецких?
Но они же были все-таки не в отчетных документах. Надо немецкие потери устанавливать по немецким архивам, а советские по советским. Это единственный способ. Это ни один танкист не может быть уверен, что какой-то танк он подбил или не подбил, а тем более уничтожил ли.
Говоря о танках Второй мировой войны, очень много спорят о том, действительно ли танки создаются в том числе для борьбы с танками противника. Одни эксперты считают, что это второстепенная для них задача, другие, что одна из основных. Пишут, например, о том, что французский танк «Самуа С-35» весной 40-го года превосходил немецкие танки той поры в несколько раз в личном противостоянии. Но, всем известно, французская армия была разгромлена в сухопутных боях мгновенно, несмотря на наличие этой машины. Исходя из этого, получается, что, опять-таки, пример. Немецкие «Тигры» были плохими машинами, дорогими и неповоротливыми истребителями танков, чье превосходство сказывалось только в обороне и в противостоянии танкам советской армии. Это так?
«Тигры» были сами по себе неплохие танки. Просто они действительно были очень дорогие, поэтому их производили сравнительно немного. Но «Тигр» превосходил практически все советские танки, а «Королевский «Тигр»» вообще ИС-2 мог уничтожить. Танки используется и для подавления неприятельской артиллерии, для прорыва обороны, развития прорыва. Но в Советском Союзе считалось, что лучшая борьба с танками – это сами танки. Немцы же больше и полагались на противотанковую артиллерию, в какой-то мере на авиацию.
Действительно ли немецкие танкисты с успехом воевали на трофейных советских танках, а советские на немецких? И сколько всего танков иностранного производства было в немецкой армии, в вермахте и в советской армии, ну хотя бы с 1943 по 1945 годы, примерно в процентном отношении?
Действительно, немцы использовали в боях танки трофейные Т-34. В частности, в Прохоровском сражении в дивизии Рейх было 9 танков Т-34 трофейных. Но трофейные танки использовали очень ограниченно, потому что у них же силуэт сходный с танками противника. А в горячке боя никто же не смотрит на опознавательные знаки, а бьют по силуэту. Поэтому всегда есть большая опасность, что трофейный танк будет уничтожен своими. Поэтому их обычно использовали при обороне для стрельбы из засад. В наступлении их обычно не использовали, потому что это было опасно. А советские танкисты использовали трофейные «Пантеры», например, в сражении под Балатоном. Правда, они почти все были уничтожены немцами. И использовались американские и английские танки. Всего самоходных орудий и танков по ленд-лизу было получено чуть больше 12 тысяч. Еще порядка 6 тысяч бронетранспортеров. По танкам это 13% всех использованных, по самоходным орудиям 7%. А бронетранспортеры были все импортные, потому что у нас они не производились. Советские танки были лучше, чем немецкие, по таким качествам, как мощность орудия и бронирование в начале войны. Но советские танки уступали, например, точки зрения удобства размещения экипажа в башне. Немецкие и, скажем, англо-американские были в этом отношении более просторны. У немцев командир танка занимался только тем, что командовал. То есть искал цели, определял, что надо делать. А в Советском Союзе в Т-34 был на один человек меньше экипаж. И, соответственно, обычно командир танка заодно был и наводчиком орудия. То есть он, в общем, главным образом стрелял, а следить за полем боя у него времени и возможностей не оставалось. Советский танкист, механик-водитель, шел в бой, обычно имея опыт вождения 5 моточасов. А немецкий танкист, механик-водитель, перед тем, как идти в бой, имел опыт вождения 25 часов. Радиосвязь была у немцев лучше на танках. Зависит все от уровня подготовки экипажей и от уровня командования. А вот по этим показателям всю войну у немцев было значительное превосходство. А у нас вообще иногда издавались совершенно идиотские приказы. Ну, например, 23 сентября 1942 года вышел приказ Сталина как наркома обороны о том, чтобы танки советские непременно при наступлении вели огонь сходу. А это означало просто стрелять в белый свет как копеечку, потому что тогда стабилизаторов стрельбы не было, и прицельно выстрелить из движущегося танка при всем желании было невозможно. Мотивировка была, чтобы огонь был гуще. Еще было требование, чтобы они больше возили на броне баков с горючим. А это только делало танк более уязвимым, потому что его легче было поджечь.
Чтобы быть объективными, с 1941 по 1945 годы можно ли вспомнить примеры, когда советские танкисты и командиры танковых соединений и частей одерживали бы победы не за счет количественного превосходства, а за счет военного искусства и правильного расчета сил? И в первую очередь интересны события, малоизвестные.
Таких сражений, чтобы танки против танков шли, как в известном фильме «Освобождение», такого почти не было. Можно единственное, что вспомнить, неудачный контрудар 48-го танкового корпуса немецко-румынского под Сталинградом. Там две дивизии было у немцев, порядка 140 танков, часть румынских, часть немецких. Но тогда они не смогли остановить советское наступление. Но они, опять же, все-таки били не только по танковым частям, но и по пехоте. Насколько это можно назвать танковым сражением, сложно сказать. А вот отдельные тактические примеры, особенно в 1941-1942 годах, когда было относительное качественное превосходство на советской стороне в танках, привести можно. Есть случай у литовской деревни Рассеняй. Это было 24-25 июня 1941 года, первые дни войны. Довольно подробно описано в мемуарах немецкого генерала Эберхарда Рауса. Тогда он командовал боевой группой 6-й танковой дивизии, потом он командовал 3-й танковой армией. Советский танк занял перекресток дорог важный, недалеко от Рассеняя, танк КВ-1, поджег 12 грузовиков. Немцы попробовали против него применить 50-миллиметровые противотанковые пушки. Оказалось бесполезно. Они 8 раз попали в этот танк, но ни одно попадание не пробило его броню. А танк ответным огнем 2 пушки уничтожил. Тогда они зенитное орудие поставили, 88-миллиметровое. Он его тоже успел уничтожить, прежде чем оно выстрелило. И только потом, подтянув еще несколько 88-миллиметровых орудий, они его 4 снарядами добили, а потом уже забросали гранатами. И нашли 6 трупов и похоронили их с воинскими почестями. Вот известно только 2 фамилии этих героических танкистов. Это Ершов и Смирнов. У нас было сделано на этом месте тоже перезахоронение и обелиск. Это вот вполне достоверный случай героизма отдельных танкистов.